С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть художественного чтения по мотивам рассказа Ольги Петровой «Обитель нерожденных».
«Послушайте, мне нужна помощь», — с мольбой говорила она. «Я не знаю, куда попала, и не знаю, как вернуться домой. Почему никто не хочет мне ответить? Что происходит?» Один из юношей, как бы нехотя не поднимая на нее глаз, указал ей рукой куда-то в сторону. Там от селения недалеко стоял легкий шатер. На общем фоне он выделялся более яркой, живой расцветкой. Елена пошла туда. Но чем ближе она подходила к шатру, тем тревожнее становилось у нее на душе. Сердце начинало биться учащенно, а во рту пересохло от волнения. «Вот сейчас увижу». «Что?» Она не знала. Елена остановилась в двух шагах от полога шатра, прикрывающего вход, и уже протянула руку, чтобы откинуть его. Как вдруг полог откинулся сам, и из шатра вышел юноша. Весь облик его был прекрасен и чем-то очень знаком ей. Как прекрасны эти серые внимательные глаза, гибкий стан, светлые волосы до плеч. Сердце ее упало. Она потрясенно глядела на юношу и удивлялась, что испытывает к нему. Очень сильное чувство привязанности, нежности. И да, любви. И любит она его как-то совсем по-особому, как никогда. Никого не любил. «Скажи мне, кто ты?» — тихо произнесла она. «Мне кажется, что я давно тебя знаю, да только не могу вспомнить». «Да, это правда. Ты меня знаешь. Потому что я твой сын, мама». «Сын? Но у меня нет никакого сына. Да и как мог бы мой сын быть со мной одного возраста? Это не может быть правдой». «Но это правда, мама. Я твой нерожденный сын. Ты не захотела родить меня. Ты пошла и убила меня в больнице. Но душа не может быть убитой. Ангел отнес меня сюда, в эту обитель Отца нашего Небесного. Это обитель нерожденных, убиенных в чреве своими матерями. Здесь мы обитаем и ждем страшного суда где и встретимся со своими матерями-убийцами. Здесь у нас нет радости и нет света. Мы вдали от Господа, но нет и мук. А наши матери-убийцы, те, кто умер, так и не раскаявшись, обитают в месте терзаний и мучений. Тебе предстоит это место увидеть. Я провожу тебя до перехода к нему. Это недалеко. Идем. Елена не могла поверить в услышанное. Не хотела верить в то, что сказал ей юноша. Он ее сын? Нет. Нет. Не может быть. Старалась она убедить себя. Но какой-то внутренний голос возражал твердо и сурово. Нет, может. Это все правда. И ты это знаешь. Это был голос совести. Юноша показал рукой в направлении невысоких каменистых холмов. Нам туда. И пошел, не оглядываясь. Елена поспешила за ним следом и, поравнявшись с ним, робко спросила: «Скажи, а у тебя есть имя?» «Да, есть, но не настоящее. Ведь настоящее дается при крещении, а я не крещен. Если бы я родился, а это случилось бы 30 марта, мне дали бы имя Алексей, в честь Алексия, человека Божия. Теперь же мое имя не настоящее, а условное. Алексей, мысленно повторила Елена. Алеша, какое чудесное имя. Алеша? Мне можно так тебя называть? Да, конечно. Ведь я тебя тоже зову мамой, условно. Ведь ты не родила меня, а убила. Мысленно закончила фразу Елена. Алеша тут же взглянул на нее. В его глазах стоял все тот же печальный укор. «Скажи мне, Алеша, — спросила она, — все здешние обитатели, которых я видела, это братья и сестры? Те, что живут как бы семьями?» «Да, у них одна мать, хотя отцы могут быть разные. Но я видела там одну такую семью, человек около 40. Неужели?» «Да, это так. И представь себе, их мать не какая-то беспутная женщина. У нее есть муж и двое живых детей. Ей уже за 60, она скоро умрет. Рак у нее, о котором она пока еще не знает. Жить осталось полгода. Господь по милосердию посылает ей эту болезнь перед смертью, чтобы дать ей время покаяться и не погубить своей души. А как же все эти дети? С ними-то что будет? Бог ведает, но по молитве возможно все. Елена шла с Алексеем, постепенно приближаясь к каким-то каменистым холмам. Вот они уже рядом, серые валуны, чахлая травка, колючий песок. «Дальше я идти не могу», — произнес Алексей. «А тебе туда. Иди. Ты должна увидеть это. В Впереди среди нагромождений камней зиял черный провал. На Елену напали необъяснимый трепет, беспокойство, страх. Как не хотелось ей спускаться в этот провал. Пришлось пересилить себя, чтобы сделать первый шаг. Он сказал, что я должна это увидеть. Елена увидела извилистый, узкий наклонный коридор. В ней все сопротивлялось каждому шагу. Откуда-то пробивался красноватый свет, еле освещавший ее путь. Через некоторое время Елена ощутила отвратительный, неописуемый смрад и даже зажала нос ладонью. Смрад от этого лишь усилился. «Да чем же это здесь так воняет?» — подумала она. «Это смрад греха», — пояснил кто-то. А вскоре стали доноситься и звуки, какие-то тоскливые, мучительные на одной ноте. Кто это? Кто так кричит? Еще поворот, и Елена резко остановилась. Она стояла на краю площадки, кончавшейся обрывом. Внизу, очень глубоко внизу, видно было множество женских тел, ужасающе обезображенных. У многих были выдраны их чрева, груди, глаза. Кровь и гной без конца текли из этих ужасных ран. Женщины плавали в этом кровавом море, что-то искали там, захлебывались и от боли, от ужаса, корчились и спускали вопли, от каких кровь стыла в жилах. Достигая своего предела, муки заканчивались тем, что у некоторых начинались какие-то подобия родов, но рожали они не детей, а огромные камни. Все это длилось. И еще Елена увидела ужасных, омерзительных существ, которые прыгали по головам женщин, выныривающих из кровавого озера. Они передразнивали крики женщин, злобно хохотали и приплясывали на их головах. Вдруг один поднял свое мохнатое рыло, и его взгляд встретился со взглядом Елены. Ей показалось, что мозг раскололся от удара. Такой ненавистью пахнуло на нее. «А, попалась!» — завизжал бес. «А ну-ка, прыгай сюда!» Елена оцепенела от ужаса. Елене показалось, что бездна уже разверзается, и она скользит, не в силах задержать своего падения. Крик ужаса и тоски вырвался из ее гортани, но тут в ее сознании молнией сверкнула спасительная мысль, и она взмолилась тому, кто однажды уже помог ей. И тотчас же что-то оттолкнуло ее от обрыва. Не помня себя, бежала она по узкому коридору, падая и карабкаясь вверх к свету, к выходу, а вслед неслись адский хохот и вопли страдалиц. Казалось, ей никогда уже не выбраться отсюда. И тогда она снова взмолилась, уже ясно сознавая, кого молит о спасении. «Боже, Боже, помоги мне, молю тебя, спаси меня, смилуйся!» И тут же почувствовала, что уже не карабкается с трудом, а словно бы летит вверх, к выходу. Алеша, ее сын, стоял неподалеку в ожидании. Все это время он горячо молился за нее.
Боже,
ты знал, что там?» «Едва слышно», — произнесла Елена. «Да, знал. Это страшно. Но ты должна была это увидеть. Глаза Алёши были полны слез. Там все наши матери, и нет им прощения, и нет им спасения, и муки их бесконечны». Безутешно рыдая, опустился он на землю у ног матери. «А нам вечно оставаться без радости, без любви, без света Господа нашего». Елена задохнулась от слез, от чувства безысходной тоски. Но вот какая-то мысль, какой-то вопрос шевельнулся в ее мозгу. «Алеша», — спросила она, — «ведь если ты здесь, то я должна быть там. Почему же я с тобой, не понимаю? И почему ты живешь отдельно от других? Почему не в доме, а в шатре?» Алексей молча плакал. Наконец собрался с силами и молвил: «Мама, ты еще не убила меня совсем. Нет, ты сделала это только в мыслях. Наполовину я уже здесь. А завтра, завтра быть мне вечным жителем обители нерожденных». И тогда закровоточат все мои раны. Он распахнул одежду, и она увидела эти раны, пока еще покрытые тонкими пленочками. «Мама, ведь ты завтра пойдешь и убьешь меня, да?» «Завтра». Он опять упал на землю, рыдая. Она бросилась на колени, припала к сыну. «Прости. Прости, что заставила так страдать тебя. Я ни за что не убью тебя. Ни за что. Слышишь?» И она сама забилась в мучительных рыданиях. «Нет, нет, нет, никогда, никогда!» Елена проснулась вся мокрая от слез. Вцепившись в одеяло, она кричала: «Нет, нет, нет!» В дверь комнаты громко стучали. «Лена, Леночка, что с тобой?» «Все нормально. Все. Все», — облегченно ответила она. Дождик кончился. Занимался рассвет. Елена посмотрела на себя в зеркало. Оттуда глянула на нее красивая, серьезная, взрослая женщина. Она погладила свой живот, улыбнулась легко и счастливо. «Нет, сынок мой, я не убью тебя. Я дам тебе жизнь. Елена открыла свою сумочку, достала бумажку направления, взглянула на нее и порвала на мелкие кусочки. Затем подошла к окну и швырнула их вниз. Обрывки медленно опускались на мокрый асфальт. Их подхватывала текущая после дождя вода, уносила сквозь решетку люка вниз, в бездну, в небытие. Послесловие. У этой истории есть продолжение. Весеннее солнышко переливается в высоком голубом небе. В городе еще не совсем сошел снег. Повсюду большие лужи мутной воды. Закончилась зима, такая долгая и холодная, и от этого на сердце радость. И еще от того, что кончается Великий пост, близится светлый праздник. По улице идет молодая женщина с мальчиком-сыном. Они идут в храм. Для них сегодня особый день. Сын впервые будет исповедаться, потому что ему исполнилось уже 7 лет. Сын держится за руку матери и торопит ее. «Мама, мы же опоздаем, пойдем скорее!» Они ускоряют шаг. В храме мать покупает свечку и отдает сыну. Они подходят к иконе в большом киоте слева от алтаря. Сын зажигает свечку и умело укрепляет ее на подсвечнике. А мать, утирая одинокую слезинку, нежно смотрит на сына, на лик Богородицы и тихо молится. «Пресвятая Богородица, благодарю тебя за то, что сохранила ты моего сына и спасла души наши от гибели вечной». Они идут занимать очередь на исповедь. Исповедует пожилой священник, седой, с длинной белой бородой. Это отец Александр. Народу к нему еще много, он очень устал, у него болят ноги и ломит спину, но он терпеливо и внимательно слушает человека, стоящего перед аналоем. Но вот он увидел мать и сына, стоящих в хвосте очереди, и поманил: «Елена, веди-ка сюда сына». Очередь охотно расступается, Елена подводит сына, а сама отступает назад. Мальчик безбоязненно и открыто рассказывает отцу Александру о своих детских грехах. Он серьезен и сосредоточен, немного волнуется. Но вот отец Александр накидывает ему на голову епитрахиль и читает молитву. «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатью и щедротами своего человеколюбия, добростит те чадо Алексей, вся прегрешение твоя». Алексеем нарекли сына Елены, потому что родился он 30 марта, в день памяти Алексея, человека Божия. Тогда хмурым мартовским утром шел мокрый снег, но вот раздался крик только что родившегося человека, и как знамение жизни изменилось утро. Очистилось небо, засияло солнце и осветило мир. Ha ha ha!
Вы слушали вторую заключительную часть художественного чтения по мотивам рассказа Ольги Петровой «Обитель нерожденных» в исполнении актрисы Натальи Лебедевой. Всего вам самого доброго. Помогай всем Господь.